Часть третья. Глава первая. В 1808 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания. Осенью 1808 года, во время встречи Александра I и Наполеона в Эрфурте, Тюрингии, 27 сентября 14 октября, было заключено соглашение Эрфуртская конференция, подтверждавшая Тильзитский мирный договор и решавшая ряд территориальных вопросов. Наполеон искал сближения с Россией. Его беспокоило ухудшение политического положения Франции из-за войны в Испании. И, кроме того, возникла угроза нового выступления Австрии, усиленно вооружавшейся. В 1809 году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Бонапарту, против прежнего союзника, австрийского императора. До того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу, то есть для содействия французским войскам. По заключенному в Тильзите секретному соглашению, в дополнении к обнародованному тексту мирного договора, Россия и Франция обязались вести совместные действия на суше и на море против любой европейской державы, в войне, которую Франция или Россия были бы вовлечены. Однако в 1809 году, когда Австрия начала войну с Францией, Александр I, вопреки этому договору, не намеревался вести серьезных военных действий против нее, медлил с выступлением армии в поход и приказал избегать по возможности всякого столкновения или враждебных действий против австрийцев. Но кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления. Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей, своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований. Князь Андрей безвыездно прожил 2 года в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия без высказываний кому бы то ни было и без заметного труда были исполнены князем Андреем. Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давала движение делу. Одно имение его в 300 душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы. Это был один из первых примеров в России. В других барщина заменена оброком. Вольные хлебопашцы. Это был особый разряд крестьян, освобожденных от крепостной зависимости по указу от 23 февраля 1803 года. Помещикам разрешалось по их желанию отпускать крестьян на волю поодиночке или целыми деревнями, именно этот случай имеет в виду Толстой, с наделением их землей за выкуп. Указ вызвал недовольство среди дворян, им воспользовались очень немногие. Достаточно сказать, что за все время царствования Александра I число освобожденных не составило и 0,5% к общему числу крепостного населения России. В набросках эпизода разговора князя Андрея с графом Кочубеем Толстой еще более подчеркнул смелость решения Болконского. Это был тогда третий таковой случай. Случай этот обращал тогда особенное внимание, так как ходили неясные слухи о том, что в числе преобразований находилось и освобождение. В Богучарова была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалование обучал детей крестьянских и дворовых грамоте. Одну половину своего времени князь Андрей проводил в Лысых горах с отцом и сыном, который был еще у нянек. Другую половину времени в Богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг и, к удивлению своему, замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне. Кроме занятий по именьям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений. Весною 1809 года князь Андрей поехал в рязанские именья своего сына, которого он был опекуном. Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам. Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое-где кустарника, и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. Зеленя, озимь, озимые хлеба. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленее первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и виднее запотели. Лакей Петр что-то сказал кучеру. Кучер утвердительно ответил, но, видно, Петру мало было сочувствия кучера, он повернулся на козлах к барину. — Ваше сиятельство, легко как? — сказал он, почтительно улыбаясь. — Что? — Легко, ваше сиятельство. — Что он говорит? — подумал князь Андрей. — Да, об весне верно, — подумал он, оглядываясь по сторонам. — И то. Зелен все уже, как скоро. И береза, и черемуха, и ольха уж начинает, а дупы незаметно. Да вот он, дуб. На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес, он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный в 2 обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками, и с обломанной корой, заросшей старыми болячками, с огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Весна и любовь. И счастье, как будто говорил этот дуб. И как мне надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет, ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы. Где не выросли они, из спины, из боков. Как выросли, так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно стоял посреди их. «Да, он прав. Тысячу раз прав этот дуб», — думал князь Андрей. «Пускай другие молодые вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена». Целый новый ряд мыслей, безнадежных, но грустно приятных в связи с этим дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.